Ум должен как бы царь сидеть на престоле сердца. У нас, оказывается, есть такое место даже над сердцем. Это положение ума, которое должно быть над сердцем. Он должен быть господин своего сердца, ум. Он как зоркий и видящий, вот как царь, должен сидеть на своем престоле и четко управлять своим сердцем. То, что можно, дозволять ему, то, что нельзя, запрещать ему. И вот если так годы целые, может быть, пройдут, когда ум над своим сердцем посидит, покомандует, как царь на престоле своим народом, тогда это сердце постепенно с Божьей помощью начнет очищаться. Не чье-то чужое сердце, мое собственное сердце. Когда ему раз, и два, и три, и десять, и сто раз ум будет запрещать делать то, что там внутри этого сердца хочет сатана. Если не давать сатане пищу, то рано или поздно он там проголодается. Он начнет там умирать с голоду. Ему там невыносимо станет жить. Мы же говорили, бесы питаются нашими грехами. Имеется в виду духовная пища, наслаждаются. Без этих грехов наших им скучно. Им этот дом перестает нравиться. Или они будут заставлять меня все-таки грешить, чтобы я исполнял их волю. Тогда им там вольготно, радостно и приятно жить. Или если я не буду давать себе грешить сам, не буду позволять бесам меня толкать во грехи, им становится скучно, им становится голодно, им становится невмоготу. Вот по этой причине надо за собой постоянно наблюдать. Все проявления греховные тут же признавать за грехи и тут же каяться хотя бы в них. А вообще нужно прийти к такому состоянию, что проявление греховное в сердце рождается, а нужно ему запретить проявляться. Нужно не дать ему вылезать. Вот задача христианина. Тогда как какое-то ядовитое растение, которое приносит очень опасные ядовитые плоды, если его не поливать, не давать ему солнечного света, не удобрять почву, в которой оно сидит, то оно рано или поздно засохнет, умрет, и никаких ядовитых плодов приносить не сможет. Не сможет. Вот так мы должны засушить наши собственные страсти. И вот если в нашем собственном сердце иссохнут эти страсти наконец, это значит, что сатана будет из сердца изгнан. Теперь он только снаружи уже может атаковать наше сердце. У человека останутся грехи простительные. Те грехи, которые не отрывают его от Бога, которые не дают еще той власти сатане, чтобы он обратно вернулся внутрь сердца. Вот эти простительные грехи опасны только тем, как мы говорили, что если их не замечать, не каяться в них, то они как малейшие песчинки, а их может накопиться целый мешок. Вот это опасно. А вообще простительные грехи, если их замечать и в них каяться, они не отрывают человека от Бога и от церкви. Не впускают обратно сатану внутрь сердца. И вот то состояние, к которому и надо прийти. Это состояние чистоты сердца. Когда тяжкие смертные грехи человек уже не допускает. Ум до такой степени под контролем держал сердце с помощью Божьей благодати, что страсти засохли в сердце. Вот при этом особым действием Божьей благодати ум наш может обрести, как пишут учителя церкви, удивительную способность входить в собственное сердце. Так, как было у первого человека изначально. Ум не был оторван от сердца, ум был соединен с сердцем. И такой человек, первый человек Адам, всегда внутри себя видел Бога. Собственным умом лицезрел его. Поэтому находился в той самой удивительной благости, любви, в том блаженстве, которое дает Бог, пребывающий в человеке. Значит, вот таким странным образом можно увидеть Бога, только при чистоте сердца. Разобрались? Нам с вами что надо делать сейчас? Если мы уже ум исправили, я думаю, что уже 15-е занятие уже идет, уже ум должен быть исправлен. Хотя, судя по тому, как вы отвечаете на те вопросы, очень простые, из предыдущих занятий, оказывается, что он все-таки худо исправляется. А причина в том, что занятия не повторяются. Ни времени, ни сил, ни желания, видимо, нет повторять занятия. Но невозможно так. Вот студенты ходят, 5 лет на лекции, ходят, тетрадки себе испишут. Как их проверяют учителя? С толком они пишут или без толку пишут? Экзамены сдают. Вот студенты такие ленивые, много разных столько дел, развлечений всяких разных, что ходить на лекции еще ходят, потому что если не ходить на лекции, могут из общежития выгнать. У нас вот так было. Хорошая, очень уважительная была причина ходить на лекции, не пропускать. 15 пропусков и все, вылетаешь из общежития. На квартире жить невозможно было, накладно. Значит, на лекции ходили. А вот читать их и учить ни за что не читали. Другими делами интереснее было заниматься. И тогда, как полагается, устраивается сессия, на которой студент бедный должен сдать все то, что он учил, все то, что он писал, ну то есть должен был учить. И вот бедный студент садится за 3 дня пухлую такую тетрадь, исписанную всю, каким-то образом выучивает, непонятно совершенно каким, сдает хотя бы на трояк, хотя бы чтобы стипендии не лишили. И после этого чего с ним происходит? Немедленно все забывает. Вот на проверку оказывается, что 5% только знаний у него остается после сдачи экзамена. Но речь идет о мирских науках, о профессиях. Речь идет о делах земных. С помощью них можно заработать деньги, можно кусок хлеба заработать, можно семью даже свою содержать. Но за счет тех знаний в Царство Небесное не входит человек. Но мы-то с вами должны относиться по-другому к этим знаниям. Не как те студенты, беззаботные, бессмысленные, увлекающиеся всем, чем попало, только бы не своей будущей профессией. Мы сами не так должны относиться ко всему, что мы говорим. Посерьезней. Речь идет о будущей вечной участи, о Царстве Небесном, которое мы никак не приобретем, если даже эти знания не держатся у нас в голове, если мы их не повторяем, вот эти вот вещи, то мы их никогда исполнить не сможем. А нам церковь говорит, вера без дел мертва. Ну и что, что мы говорим, что мы верующие люди? И что, что мы в храм пришли? Ну и что, что стояли сегодня 4 часа? Жарко, тяжело, мучились. А дел веры не творим. Приходим, начинаем творить дела, противоположные вере. То есть, противоположные заповедям. Значит, пока нет никакой пользы. Потому что то, что требуется для ума, как пища, которая бы здесь устоялась, улеглась, стала бы родной для нас, она никак там не приживается. Мы ее не повторяем. Мы не хотим возвращаться к ней вновь и вновь. Для этого книг у нас в избытке всяких разных. То, что мы говорим, то же самое все можно читать в книге. То, что непонятно, можно встречаться и еще раз обсуждать. Кто-то конспекты ведет, ну просто счастливые люди. Дома могут открыть и сами себе напомнить. О чем мы хотя бы говорили-то? Кто уж вовсе никак не может, кассеты есть, записи. Ну уж взять хотя бы послушать, к уху поближе магнитофон поднести, если уж совсем не слышу. Значит, мы должны исправлять свой ум. Это первая, главная наша задача. Если мы не хотим учиться, не будем учиться, или учимся вяло, как студенты-троечники, то нормально никакую работу, особенно работу по своему спасению, выполнить мы не сможем. Несерьезно мы тогда относимся к этому. Нет никакой пользы. Остается нам что с вами устроить? Экзамен устроить. Все? Я вам честно признаюсь. Я отца Андрея уже 2 года прошу. Вот он так любит всех нас, жалеет. Ну вот ваше признание, что эта жалость, которую он к вам испытывает, это жалость неправильная. Неправильная жалость. Жалеть человека, который болеет, и не лечить его, это значит дать ему возможность умереть. Врач, вот он безжалостный в этом отношении. Он говорит, резать надо. Приятно, неприятно, нравится, не нравится. Хочешь жить-то? Резать надо. Как бы ни было страшно, режет. А потом больной, когда поправится, ну так благодарит врача, так любит его. Вот если это верующая христианка, она до конца своих дней будет поминать его о здравии. Подарок принесет, цветы принесет, конфеты принесет. Всем будет рассказывать, как хорошо меня вот помогли, спасли, тело мое исцелили. Какая благодарность? А здесь надо исцелить душу. И вот 2 года отец Андрей со мной все никак не соглашается. Я уже обижаться на него стал. Вот деловой подход. Когда дадите вопросы? Вот это нормальное дело. Вот студентам, которые учатся, им накануне выдают вопросы. Ну все, голубчики, говорят. Вот вам вопросики, лекции мы вам все прочитали, учебнички вы знаете какие. Если вы не лентяи, не бездельники, если вы хотите приобрести эту профессию, готовьтесь к экзамену. Все для вас есть. Надо консультации, говорят, пожалуйста, вот расписание консультаций. Вопросы какие непонятны, приходите, задавайте. Кто нам-то мешает то же самое делать? Опять Петр Тимофеевич сразу загоревал. Отсеется, смотрите как. Отсеется. Медосмотр когда проводят? Зачем проводят медосмотр? Ну, чтобы выявить, есть, нет, какие-то скрытые болезни в людях. Вот неприятно ходить на эти комиссии, вот эти медосмотры. Такое нудное дело, по кабинетам там и все. А вот тот человек, у которого обнаружили болезнь очень опасную, он потом с радостью будет бегать на эти медосмотры. Потому что он не знал, бедный жил с ней. А у него она обнаружилась. И после этого его полечили, поправился, еще долго будет жить и работать, и счастливым будет на земле. А мы с вами с болячками в душе живем, продолжаем. Боимся медосмотров. Все стесняемся и стыдимся. Ради чего боимся? Чтобы сохранить болезнь. Мы ее так любим, она нам так приятна, что мы с ней расставаться никак не хотим. Правда ведь? Но мы же безумные тогда. Ну зачем мы себе вот так подписываем приговор на вечную смерть? Ну зачем? Я почему такой наглый? Вот почему 2 года все-таки прошу у отца Андрея? Да по той причине, что если кто-то из вас вот решится, кто-то попросится, с кем-то сядем и поговорим только, там оказывается что-то страшное вообще. Оказывается, ужасные совершенно вещи. Тогда чего нам бегать-то от этого? Если там болячки смертельные таятся, годами таятся. Ведь многие из вас уже и 5, и 7, и 10 лет уже в церкви. И 15 лет. И вот выходит так, что если ум до этой поры все еще не просветился, если он еще не приобрел способность замечать даже свои грехи, это значит, что что-то не пускает благодать Духа в меня, не пускает. Она не освещает мой ум, не дает ему возможность как глазам очиститься и начать смотреть. Они до сих пор ослеплены чем-то, ослеплены каким-то неправильным понятием, каким-то заблуждением. Вот маленькую тайну открою. Вот, попрошу потом прощения даже. Вот, потому что, может быть, неловкость будет для этого человека, когда он узнает. Сегодня один ребенок никак не хотел причащаться. Хотя в предыдущие разы вроде бы причащалась всегда. Оказалось следующее. Мама допустила одну неправильную мысль. Перед причастием ребенка мама, ребенок сам еще не может, он еще маленький, он еще не соображает, что, как, куда, никакой выгоды себе не ищет. А мама только одну неправильную мысль допустила перед причастием ребенка. И ребенок отказывался причащаться. Вот видите, какая связь, какое действие. Что значит ум, в данном случае матери, ум закрылся, отупел. Он не то подумал просто, этот ум. И раз он не то подумал, ребенок мгновенно вот на духовном плане отреагировал. Ну вот какие мы с вами, видите? А мы говорим, что я грехов своих не замечаю. Так как я буду замечать, если ум ослеплен вот этими неправильными понятиями? Нет точных понятий веры, нет точных понятий о заповедях Христовых, нет точных понятий о грехах. Казалось бы, вот что проще? Взять дневник кающегося и раз на 10 его внимательно прочитать, внимательно его просмотреть. Неужели в уме любого человека за 10 раз внимательного чтения не остановится вот он на каких-то конкретных характерных вещах, в которых я погрешаю регулярно? Не может быть этого. Все равно в уме должно отпечатлеться это. 10 мало, 20 нужно раз прочитать. Ну, 20 дней читать, месяц читать. Но если я собираюсь еще немножко жить, думаю, надеюсь, что Господь даст мне время на покаяние, значит, я должен день за днем вот почитать, почитать его, почитать терпеливо. Если в уме отложится, что такое грех, вот какие они конкретно бывают грехи, то если я его повторю вот завтра, мой же ум может же вспомнить про это? Он вспомнит и тут же должен подсказать. Вот опять грех совершен. А совесть немедленно сработает, обличит. Но если так, если я заметил, значит, тут же должен раскаяться, поблагодарить Бога не забыть. Господи, слава Тебе! Наконец-то мой ум начал просветляться. Наконец-то я впервые начал замечать свои грехи. Не только такие, когда я избил кого-то уже до крови. Не только эти грехи. А другие, когда я внутри сердца с ненавистью смотрел на человека, или возникла боль от того, что мне слово неприятное сказали. Вот такие грехи замечать. И немедленно, поблагодарив Бога, раскаявшись, записал бы его, этот грех. И так за неделю у меня, если вечером садиться и записывать эти грехи и грешки, и всякие разные, за неделю их накопится множество, множество накопится. Тогда какая проблема мне, получается, готовиться к исповеди? Какая проблема мне плакать, что я не вижу грехов своих? Я их буду видеть. Но первый этап, вот, который научиться видеть, его надо немедленно пройти. Нельзя его затягивать и 5, и 7, и 15 лет. Потому что без этого исправление начинается. Я же не знаю, что исправлять, правда ведь? Но грехов своих не вижу. С чем бороться-то? В чем каяться? Или замечаю некоторые, вот, только некоторые одни и те же замечаю. Вот эти грехи, которые я все время замечаю, их просто сдает сатана. Он в поддавки играет. Зачем? Чтобы обмануть меня. Что вот ты уже грехи не видишь? Иди хотя бы несколько сдай, опять поплачь там, священник опять смилостивится и допустит тебя до причастия. Лишь бы остальные грехи не видеть. Понимаете что? Вот несколько сдаст обязательно, в поддавки сыграет. Остальные никогда не покажут ни за что. А почему так происходит? Вот этими всеми остальными грехами, которые я не вижу, питается эта самая страсть. Питается. И от нее вот эти дежурные грехи постоянные появляются и появляются и появляются. Я не могу понять, почему они все время повторяются одни и те же. Почему? Так я страсть питаю постоянно сам. Ну как они будут не проявляться-то? Поливать, если вот какое-то ядовитое растение удобрять, оно все время будет ядовитые плоды приносить. Я должен перестать эту страсть питать другими грехами, которые в этой же страсти стоят. Я же другие-то ведь не вижу, не замечаю. Я только эти замечаю, которые он сам сдает просто, и все. Как бы успокаивая меня, что ты уже хорошо много видишь. А фактически страсть со всей мощной силой живет в моем сердце, потому что другими ее проявлениями я ее не замечаю. То есть другие грехи по этой страсти я не знаю до сих пор. Я их не вижу. Они для меня могут быть простые, простительные, незамеченные грехи и даже любимые грехи. И бесполезно бороться вот с этими грехами, которые я вижу каждый раз. Их никогда не победить будет. Потому что я питаю страсть другими грехами. Эту же страсть другими грехами питаю. Для этого в дневнике там их по 40, 50 и больше примеров есть. Если какие-то видны, то другие тоже надо заметить, чтобы перестать страсть питать, чтобы засушить ее. Если ничем не питать свою страсть, она обязательно будет засыхать. Не хватит там сатане больше удовольствия пребывать в этом самом сердце. Так вот, относиться с любовью к одним грехам своим или не замечать их и прощать себе, а ненавидеть только другие нельзя. Это не освобождает сердце от сатаны. Это не делает сердце чистым. Это не дает возможности Христу входить в это самое сердце. В результате после такого недостойного причастия будет вспышка страсти. Опять проявятся грехи те же самые, грубые, опять в откровенной неприятной такой форме. И для меня неприятной, и для ближних неприятной. А пойти на такую жертву, собой пожертвовать, потому что страсти ведь стали частью меня, я с ними так сроднился, что стал с ними одно целое. Они стали моей второй природой. И себе в жертву, простите, Богу в жертву принести себя, вот эти остальные проявления этой страсти, которые я не вижу или даже люблю, мне жалко. Я не хочу с ними расставаться. Как-то бабушка, с которой мы начали, она говорит, ну чего еще буду с ним ласково разговаривать? Я лучше ревну на него как следует, и он немедленно поймет, что он не прав. Уйдет, вот так, пускай подумает теперь, посидит. Сколько злости, сколько жестокости вот в этих самых словах. Уничижение, оскорбление человека ближнего, осуждение грубейшее. Если вот так страсть гнева подпитывать, дозволять себе эти вещи делать, будет питаться эта самая страсть гнева. Значит, она будет проявляться в других грубых, откровенных формах обязательно. И бороть их потом бесполезно. Значит, вот что такое блаженны чистые сердцем. Только они Бога узрят. И никак нам с вами не узреть Бога в своем сердце до тех пор, пока там продолжают жить страсти, которые мы просто с вами любим. Что про страсти еще надо сказать? Мы с вами весной разбирали эту тему очень подробно. Она называется «Трудности при подготовке к исповеди». 7 занятий. 7 кассет вот так до сих пор бывают у нас в лавке. Кто желает пройти ее вновь, повторить? Подробности. Можно взять и слушать. Но там достаточно, кажется, все. Если надо, можно в частности кому-то вернуться, кто хочет. Но вот экзамен, наверное, придется устраивать все-таки, да ведь? Думаете, вредно будет, да? Ну тогда отец Андрей, понимаю, почему он не делает. Понимаю. Накануне вопросики раздать, да? Вот видите, все-таки часть все-таки есть христиан такие, которые, как настоящие студенты, хотят проверить, ну насколько он соответствует знаниям, которые он приобретал. Напрасно он деньги-то платил за учебу. Родители вот придут, скажут, мы тебе за что платим там деньги? Ну-ка давай отчитайся, как ты экзамены сдаешь, покажи зачетку свою. Вот мне тоже очень хочется так проверить зачетки у всех. О чем мы тут говорим целый год уже? Польза-то какая-то есть или нет? Но я вам скажу по секрету, что хвалят со стороны, говорят, есть польза. А я думаю, что утешают просто так. Я думаю, что утешают просто так, что, мол, давайте дальше так же. Мелите воду в ступе, мелите, все равно толку никого нет. Нужно проверки устраивать обязательно, нужно экзамены сдавать. Поэтому я все-таки третий год уже буду просить, пытаться, чтобы вот такую проверку нам устроить. Раз найдутся желающие, значит уже все, значит кто-то дохочет. Ну вот, договорились, значит так и будет тогда. А вот простите, какие нужны заказчики? Ну, мы давайте с вами так сделаем. Чтобы не отвлекаться сейчас, мы с вами возьмем дневник кающегося и просто там посмотрим, что такое грехи простительные. В дневнике кающегося так там показано. Я уж на всякий случай скажу, вдруг кто-то его еще не видел. Там во вступительной статье, надо прочитать вступительную статью, как пользоваться дневником, она так называется. И там написано, что черным жирным шрифтом в каждой страсти, в самом начале, указаны грехи какие? Смертные. Видите, некоторые люди читали все. Смертные грехи. Дальше обычным шрифтом в каждой страсти указаны грехи какие? Тяжкие они нам названы, тяжкие грехи. И третья группа грехов в каждой страсти курсивом. Курсивом. Это грехи простительные, так называемые. Причем там сказано так, что для определенного человека в определенное время, при разных обстоятельствах, эти простительные грехи могут становиться тяжкими грехами. Тогда, когда человек эти самые грехи простительные, так называемые, до такой степени любит, что их не замечает, что не хочет с ними бороться, что без них жить вообще не может, такой грех простительный давно уже для него тяжким стал. Тогда надо так вот и проверять себя. Не тяжкие ли они у меня случайно, вот эти простительные грехи? Если непонятно, можно обсудить, прийти. А следующая заповедь, которая нам дается евангельская, блаженны миротворцы. Как они назовутся? Сыновья Божьи назовутся. Да? Блаженны миротворцы, яко те сынови Божьи нарекутся. Что значит творить мир? Давайте на это понятие, на эту заповедь посмотрим с трех, может быть, сторон. Вот как получится. Это значит, первое, сотворить мир внутри своего сердца. Так, чтобы в сердце у нас не было страстей, о чем мы говорили в предыдущей части. Так, чтобы в сердце был мир. И вот если предыдущая заповедь о чистоте сердца, то есть о борьбе со страстями, тогда, значит, тот, кто очистил свое сердце, в таком сердце внедрится мир. Мир Христов. Христос нам говорит: «Я пришел вам дать не тот мир, в котором вы привыкли жить, а мир мой я даю вам», говорит. И вот в этом мире пребывайте. Это действие мира в сердце, это действие благодати Святого Духа. Мы называли дары благодати Святого Духа, которые он приносит с собой в сердце. Один из даров – это мир. И вот в сердце такого человека внедряется мир. Этот мир у человека в отношении к Богу, в отношении к ближним, в отношении ко всем окружающим событиям, которые происходят вокруг человека, и еще в отношении к кому? К Богу, к окружающим, а еще по отношению к кому мир? К себе. Как это так, мир к себе? Значит, прощать себе с миром все грехи, значит, не бороться, значит, поблажать себе во всех страстях. Что такое мир к себе? Нет, экзамен все равно нужно устраивать. Вот сколько вы мне не говорите... Эту тему мы с вами рассматривали весной, в прошлом году, год назад. Она называется «Смирение». Там целых 5 занятий прошло. И там разбирается в том числе такой вопрос, что такое с миром относиться к себе. Я все-таки так кратко повторю, потому что не верю в то, что кто-нибудь будет прослушивать эти записи. Некогда, времени нет, слуха нет, магнитофона нет, чего только у нас не было бы, а вот этого только у нас никогда не будет. Значит, что такое мир к себе? Вот есть такое очень опасное состояние христианина, когда он начинает видеть свои грехи. Это хорошо, когда видит, но последствия бывают неправильные. Вот человек увидел свои грехи, сатана старается еще их представить наиболее ужасно во всем вот этом страшном таком многообразии. Он даже как бы помогает человеку по первости это все разглядеть. И потом вводит его в какое состояние? Отчаяние. Отчаяние есть проявление уныния. Правильно вы сказали. Вводит его в состояние отчаяния. Человек, вдруг увидев все свое безобразие, вдруг сам себе выносит приговор. Все пропало. Все бесполезно. Времени у меня не хватит. Сил у меня не хватит. Все равно все бесполезно. Никак мне в Царство Небесное не войти. Идет цепочкой по этим самым мыслям. Идет и приходит к последней мысли. А зачем тогда что-либо делать-то? Для чего тогда бороться? Посты соблюдать, молиться, в храм к ним ходить, на занятиях ходить? Ну для чего? Все равно все пропало. Вот это и есть отчаяние. Отчаяние является проявлением страсти уныния. Уныние есть нежелание, неспособность делать что-либо для своего спасения. И вот по нашей неопытности бывает так, и нередко бывает. Некоторые из прихожан подходили с этим и говорили, что, наверное, все плохо, наверное, все не так, у меня никак ничего не получается, наверное, все бесполезно, или я что-то ничего совершенно не понимаю. Это состояние было такое вот, видно, раскачанное. Человек раскачал сатана, то есть выбил его из состояния мира, из состояния равновесия. Так вот, учителя церкви нам говорят так, что если ты видишь свои грехи, если ты увидел все их многообразие, мерзость и безобразие этих грехов, то никогда не впадай в отчаяние, а входи в какое состояние? В состояние покаяния. Покаяние. Вот покаяние – это тот самый средний, центральный, серединный, царский путь, как его называет церковь. Вот здесь вот были грехи, вот это болото греховное, в котором я жил раньше. Если я пытаюсь их все разглядеть, пытаюсь из него выбраться, то задача сатаны – не дать мне удержаться в покаянии. Он пихает меня в другую сторону, я попадаю в другое болото. Это болото есть отчаяние. То есть опускаются руки, не желая ничего делать, я говорю, бесполезно все. Все равно уже не успею. А, все равно в ад, уже такие голоса слышны. Так вот, он просто воспользовался моей неопытностью. Он просто-напросто, сатана, никогда не даст мне поверить в милосердие Божие. Он не даст мне поверить в бесконечную силу искупительной жертвы Иисуса Христа. Он обязательно сделает так, чтобы я забыл, что разбойник, распятый справа на кресте от Христа, был прощен в последние часы своей жизни. И первый вошел в рай. Я же об этом забуду в этот момент, правда ведь, да? Забуду. Если бы я об этом вспомнил, я бы не впал в отчаяние. Так вот тогда, когда мы начинаем видеть впервые свои грехи, и ужасаемся от их количества, от их тяжести, от их мерзости, в этом случае самое главное теперь вспомнить о бесконечном милосердии Божьем. Во власти Божьей не ждать, когда я 40 лет буду идти путем покаяния, а зачесть мне весь оставшийся путь, если я все-таки до конца дней своих успел на него встать. Успел встать и доказал, что я уже пошел по нему. И Господь уже здесь может попустить смерть, закончится мой этот путь, но путь-то был правильный, ведь Бог же знает все наперед, правда? И Господь с точностью, как Бог, знает, что если бы у меня была еще возможность жить, я бы этим путем точно дошел, я бы уже с него не свернул. И Господь как бы за меня, милостью своей, этот путь проходит, вот и все. Поэтому не должно быть здесь никакого отчаяния. Это отчаяние навевается сатаной. А я должен удержаться в состоянии покаяния, то есть должен помнить о своих грехах, но всегда уповать на бесконечное милосердие Божие. Если я впал в отчаяние, я вместо одних грехов стал совершать другие, вот и все. Какая разница? Если человек в пост, по забывчивости, взял и наелся чего-то скоромного, и после этого человек говорит, а, все равно пост нарушил. Если это случилось с утра, то такой человек в обед уже будет есть скоромное, и вечером будет есть скоромное. Почему? Я говорю, все равно же день-то не выдержал, с утра ошибку допустил, да? И весь день начинает уже пить это молоко. Вот честно поступает христианин такой или нет? Странное совершенно понятие. Ну и что, что ты один раз оступился? А сколько ты других грехов совершил в течение дня, в течение недели, месяца жизни своей? Это что значит сказать, ну я уж теперь и дальше буду грешить? Вот это и есть отчаяние. Если человек с утра нарушил пост, это значит, что надо, как только он одумался, перестать дальше-то грешить. Перестать дальше нарушать пост, а надо продолжать поститься. Признать ошибку эту за ошибку, раскаяться на исповеди, но из состояния мира не выходить, в отчаяние никак не впадать. Ну и что такого, что попил молока по ошибке? А что тут такого произошло-то? Почему отчаиваться после этого надо? Никакой причины для отчаяния нет. Если я на кого-то огрызнулся, на кого-то посмотрел с осуждением, это что, меньший грех, чем молока попил, что ли? Это худший грех. Господь же нам говорит, что не то оскверняет, что в уста входит, а то, что исходит из уст. И вот грубое сказанное слово, осуждение, претензия, упрек, ругань, брань, мат откровенный, вот это более худшие тяжкие грехи, чем что-то там хлебнул или взял в рот по ошибке. А мы поступаем с вами совершенно несерьезно. Допустив один грех, усиливаем его в 10 и 100 раз другим грехом. Бросаем уже пост, впадаем в состояние в отчаяние и с удовольствием продолжаем уже нарушать этот самый пост. Вот совершенно неправильно поступаем. Или, например, человек, который очень-очень боролся с каким-то грехом, очень-очень следил за собой, наблюдал за собой, и недели две или три, скажем, не повторял этот самый грех. И вдруг потом случилось так, что такой человек все-таки опять согрешил. Опять оступился, опять упал. Что надо делать после этого? Ну, вставать. Вот ребенок у нас идет по дорожке, упал. Мы говорим, так вставай скорее. Отряхаем его, утешаем его, успокаиваем и опять учим его ходить дальше. Нам-то почему надо после совершения греха в отчаяние впадать? Нет никакой причины отчаиваться дальше. Совершили грех, надо каяться в нем, правда? Все очень просто. А у нас возникает отчаяние, такое расстройство, что все бесполезно, у меня ничего не получается. Вот только и надо это все сатане, чтобы я отчаялся. А вот учителя церкви говорят, до конца дней своих падать будешь, но вставай, не забывай. Вставай. У некоторых христиан есть такой путь. Промыслом Божьим им дается такой трудный крест. Господь не запрещает бесам периодически вталкивать их в какие-то грехи, в какие-то ошибки. И они, падая, обязаны все-таки вставать. И в этой борьбе не имеют права отчаиваться. Тогда Бог будет рядом с этими людьми. Божьим попущением некоторым святым было попущено впасть в грехи, в тяжкие. У преподобного Иоанна Лествичника в книге его «Лествица» есть целая статья или целый раздел об этом. Был специальный монастырь, он назывался «Монастырь осужденников». Туда попадали монахи из других монастырей, которые там у себя вдруг впадали в очень серьезные искушения, падали в тяжкие грубые грехи, будучи уже святыми. Но после этого такое раскаяние в них было, такую благодать, Господь благодатью своей не отступал, а действием благодати такое раскаяние рождал в их сердцах, что они уже навсегда до конца дней своих сами себя туда отправляли, в эти самые монастыри осужденников, где были самые труднейшие, жесточайшие условия жизни. Просто невыносимые по описанию, если хотите прочитать, прочитайте, как в этом монастыре осужденников жили вот эти самые монахи. И достигали большей святости, чем была до падения в этот самый грех. Значит, явно, что Господь не оставляет согрешивших, но если каются согрешившие. Но если согрешивший падает в отчаяние, тогда к одному греху добавляется другой грех. Грехов в два раза больше становится. Ну и что же от этого? Польза-то кому? Польза сатане. Для него только радость в этом. Вот и все. А для нас с вами беда, погибель. Удваивается погибель. Значит, вот что такое относиться с миром к самому себе. С миром относиться к окружающим, мы с вами говорили, что это такое. Что значит с миром относиться к Богу? Как бы это можно было объяснить? Не ругать Бога, что ли, или как? Не обижаться на Бога? А что значит с миром относиться к Богу? А что значит любить Бога? Смотрите, как. Ну, уже мудро очень получается. Ну, давайте такую заповедь вспомним. Тот, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И я возлюблю его, и что дальше? И явлюсь ему сам. Так вот, признак любви к Богу – это исполнение его заповедей. Если мы любим какого-то человека, то явно выполняем его просьбы, любимого своего человека, да? И делаем это с удовольствием. Не со вздохами, не с огорчением, не признавая это за какое-то насилие, с радостью прям бежим и исполняем ради любимого. Но также точно, если мы хотим сказать, что любим Бога, должны с радостью исполнять Его просьбы, Его пожелания, Его волю. Эта воля есть Божьи заповеди. Свою волю надо подчинить Божьей воле, о чем вы сами сказали. Отречься от своей воли, отречься от своих желаний, которые противоречат Божьей воле. Если в каком-то событии произошло не по-моему, не так, как я хотел, то я как должен сказать? Значит, Богу это было неугодно. Господи, ну и что, что я хотел? По моим человеческим рассуждениям я думал, что вот это хорошо. Но по твоей премудрой Божьей воле оказалось, что это плохо. Значит, я должен согласиться принять со смирением это все. Признать, что Божья воля единственная есть спасительная. Ведь я же инструмент только в руках Божьих. Я должен признавать это, что я всего лишь инструмент. И если я верю в Бога, хочу сам спастись, то должен позволить Богу пользоваться мной как инструментом, не противиться, не вырываться из руки Божьей. Иногда бывают такие вещи, которые умом необъяснимы. Почему вот так происходит? Ответ один, потому что, видимо, так хотел Бог. По всем человеческим рассуждениям не так должно быть. Все неправильно должно быть. Но вот же оно случилось. Значит, Бог попустил. Значит, это было нужно для спасения моего и, может быть, многих других людей, которые окружают меня. Тогда не надо противиться этому. Не надо возмущаться, не надо плакать, не надо унывать, не надо искать, как выкрутиться из этого. Нужно все-таки принять и нести, нести как свой крест. И то, что я не могу понять сегодня, я когда это пойму? По кончине своей. По кончине своей точно все пойму сразу. А сейчас мне это бесполезно бывает знать или невозможно бывает знать. А вот мы такие нудные, мы говорим, вот докажите мне, что так надо, тогда я только сделаю. Вот вы убедите меня, что это для меня выгодно, тогда я так сделаю. И вот начинаем часами разбираться, что выгодно для человека, что невыгодно. И когда человек поверит, наконец, и сделает так, для него польза какая-нибудь будет? Не будет, потому что веры-то нет здесь. Здесь доказательства. Когда человеку доказали, тогда он легко делает. Нет тут никакой веры. А надо по вере выполнять, тогда этому будет цена. И не особо там копаться и доискиваться, почему так, Господи, вышло? Почему тот или иной человек умер? Если есть вера, значит, надо принять это. Господи, как видно, то была Твоя святая воля. Что я могу, как человек, предположить в том, что ничего не знаю? Я не знаю, как он родился, я не знаю, как он жил, я не знаю, какой был ему предназначен крест, я не знаю, какие мысли у него были, что он чувствовал внутри своего сердца. Я в любом случае не могу знать, что он намечал впереди. И поэтому, когда ты так именно поступил в отношении этого человека, подействовала твоя святая воля. Но она всегда направлена ко благу, ко благу. И даже та ужасная безвременная смерть, которая нам кажется невыносимой, когда это случается с нашими близкими, родными или знакомыми, даже она ведет ко благу того, с кем это произошло. И ближних, которые это все видят, переносят и испытывают. К горькому сожалению, многие люди переходят порог храма впервые только тогда, когда похоронят своих родных. Но если другого способа уже, но никакого не оставалось. Ради того, чтобы человек обрел будущую, блаженную, вечную участь. То Бог, как премудрый врач, применяет эти даже последние, неприятные, трагические порой средства. И в этом его право, в этом его власть. Если мы с вами еще 2 года не будем проводить экзамен, то я думаю, что хоть 30 занятий проведи на эту тему, все равно толку никакого не будет. Значит, вот что такое с миром быть. Кто такие миротворцы? Значит, блаженные миротворцы. Те, кто сотворили мир. Мир в себе, в своем сердце, и с миром относятся к Богу, к ближним и даже к самим себе, только правильно относятся. Кто еще такие миротворцы? Есть такие миротворцы, которые неправильные миротворцы. Это люди, которые хотят сами творить мир. Мир, который вокруг. Нам часто не нравится то, что происходит здесь, то, что случилось там, то, что произошло, вот, не по-моему, опять про Божью волю, кратко хотя бы еще. Мне хочется переделать все так, как я хочу. Я хочу сравняться с Богом, который творит мир. Я хочу сравняться со Творцом, который единственный своей силой, властью и премудростью мог сотворить мир. Но Он, Творец, только Он мог положить законы этому миру. И если я с этими законами не согласен, пытаюсь их переделать, переправить, как-то исказить или изменить, то я приравниваю себя к Творцу. Кем я становлюсь тогда? Я становлюсь тем, кто говорил, зачем мне Бог, я сам как Бог. Я вот им становлюсь. Вот я хочу сам без Бога, осуждая Бога, не соглашаясь с Ним, сделать все по-своему. Множество людей сегодня ругают весь окружающий мир, целые народы, целые страны, правительства, отдельных людей, своих родных и близких, погоду, что угодно. Что угодно ругаем, не по-нашему, потому что мы хотим быть творцами миру. Вот кто мы такие. Но это есть воля сатаны. Потому что он бы хотел, чтобы все наоборот было, не так, как Бог вот сейчас устраивает в мире. Есть люди, которые не хотят допустить приход Антихриста. Это можно сделать? А почему нельзя это сделать? Сам Бог в Священном Писании нам это открыл, что придет это время. Придет. Если сам Бог говорит, что оно точно придет, и Он нас предупреждает, смотрите, не ужасайтесь. Сказал Бог? Сему надлежит быть, сказал Бог. Что же нам спорить-то с этим тогда? Придет. Совершенно точно Антихрист придет. И когда ученики сказали, когда же, Господи, придет Твой суд, царство Твое, когда? Он говорит, не ваше дело разумевать времена и лето, не ваше дело. А Христос ответил, Еще даже более точнее, даже ангелы это не знают. Это во власти Отца моего положено. Зачем нам врываться во власть Отца Небесного, Творца? Кто мы такие, чтобы дерзать исправить Божью волю, изменить ее, исказить? Значит, мы не можем с вами запретить Антихристу прийти. Но мы с вами должны, зная об этом, готовить себя к этому страшному событию. Готовить. В каком смысле готовить? Очищать свое сердце, чтобы еще до прихода этого страшного зверя знать Бога, видеть Бога. Так, чтобы нам с вами не бояться этого прихода, не бежать в какие-то леса, не спасаться за какими-нибудь там далекими горами. Это невозможно. При современных средствах обнаружения связи, транспорта, авиации и прочего, никуда нельзя скрыться. Невозможно скрыться никуда. Вот некоторые люди сейчас бегут в какие-то деревни, покупают дома, запасают буржуйки, дрова, пилы запасают, муку мешками покупают, крупу какую-то, говорят, мы вот тут спрячемся от Антихриста. Вот реально эта вещь или нет? В каждом месте есть какая-то власть своя государственная. Одно распоряжение сверху донизу вот этой власти сделать вот так, так и так. И все будет исполнено в любой деревне. В городе на день раньше, в деревне на день позже. Какая разница-то? Все равно ко мне придут и скажут, поклонись ему как Богу. Тогда получишь вот эту самую печать, знак, наподобие выборов что-то будет организовано. Не пришел, приведут. Не приведут, домой придут. И тогда, когда христианин скажет, нет, я могу единому Христу поклоняться только, то говорят, ну, тогда ты печать не получишь. Как жить-то будешь? Я говорю, не знаю, как буду жить, но не могу кланяться никому, как Богу. Единого Христа почитаю. Я говорю, ну, смотри. И просто уйдут. А через день-два придут уже другие. Потому что у власти же все средства, в том числе войска, в том числе милиция, все у власти в руках, так? Ну, какие тогда проблемы прийти нас найти? Никаких проблем. Тогда чего же нам вот буржуйки запасать за 10 лет еще до того, как за 10 или за 100, никто не знает даже точно. И чего нам трястись и страшиться этого? Нужно в сердце быть готовым принять любое искушение, в том числе даже это. Если даже смертью будут пугать, надо понимать, что смерть отбирает только тело, которое все равно рано или поздно придется же оставить.